Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Одно дело, что мы верим, кто мы есть в Боге. Мы верим, что мы посажены во Христе на небесах. Одно дело, что мы верим, что мы строящийся храм Духа Святого. Мы верим, что мы имеем доступ к Отцу. Это одно – верить чисто умом, соглашаться с фактом. Но поступать в реальной жизни – это как раз та трудная часть. И как раз на этом уровне мы проверяем, во что мы на самом деле верим. Бог для нас оставил эту задачу. Если бы Он просто оставил нас в теоретической части, все, казалось бы, было бы проще. Но с другой стороны, как раз в этой практической жизни мы видим свою слабость, мы видим свои недочеты, и мы формируемся, точнее, Бог наш формирует в этих практических вопросах. Мы делаем ошибки, но мы возвращаемся к своему званию, которое мы имеем во Христе, и мы опять становимся на ноги, приходим к Господу к покаянию. И вот последняя часть этого поступания достойно звания – это духовная война. Духовная война, в которой предполагается поступок достойный звания – это быть победоносным в этой духовной войне. Итак, напомню, о чем шла, собственно, речь. Мы отмечали здесь, во-первых, реальность духовной войны. Духовная война – это реальность, даже если мы этого не сознаем. Когда мы думаем, когда мы говорим, когда мы делаем, даже когда мы спим, происходит невидимая духовная война с этим миром злобы, духов злобы поднебесной. Второе, мы говорили также, что нам очень важно знать, кто наш противник, что наш брат не против плоти и крови, не против людей, не против братьев и сестер, которые имеют конкретные имена, против духов злобы поднебесной. Вот это осознание постоянной духовной войны и в то же время осознавать, кто наш противник, это легко сказать, братья и сестры, вы сами знаете. Но на практике это трудно. Когда перед нами стоит конкретная плоть, когда имеет конкретное выражение лица, выражение тон голоса и многое другое, и определенным образом с нами разговаривает эта плоть, имеет определенное имя, мы знаем определенную историю за эту плоть. И очень трудно абстрагироваться, так отойти это и уйти в невидимый мир и смотреть, что здесь не брат Вася, который передо мной. Стоит за этим духовная война. И я думаю, вы посмотрели за эту неделю. К сожалению, я могу сказать, что были моменты, когда не тот тон использовал, не та мысль приходила, не те слова сказал. Я думаю, не надо было это. Были моменты, когда расстраивался. От того, что братья и сестры сказали, что может быть люди, которыми я встречался, было определенное внутреннее возмущение. И только осознание того, подожди, что я делаю? Идет духовная война. Все, что я подумаю и что я скажу, все это влияет на исход духовной битвы. Из мелочей, в которых мы побеждаем или нас побеждает, складывается общая такая картина нашего достойных поступков. Я думаю, что вы за неделю это, наверное, заметили. Самые необычные, самые непредсказуемые обстоятельства. Вы не думали говорить то, что вы сказали. Вы не думали подумать, что все время идет какая-то провокация на всех уровнях. И вы не ожидаете, от кого она придет. От жены, от мужа, от детей, от братьев, от сестер, от продавца в магазине, от полицейского, или от босса на работе, или от вашего подчиненного. Это все настолько неожиданно. Вот этот вот маленький момент осознавать дух реальной духовной войны и помнить своего противника, чтобы мы воевали не друг с другом, не против друг друга, но за друг друга. Это очень важно. Мы также говорили, что мы сами по себе не можем успешно бороться с духовным миром злобы. Мы только понимаем это, но мы сами не можем, поэтому мы должны облечься во всеоружие Божие, укрепиться Господом, всемогуществом силы Его. Господь побирает. Наша задача понимать это и знать, каким образом мы можем побеждать. Для этого очень важно нам сохранять определенный контакт с тем главнокомандующим, тем, который может победить, который видит конкретного духа, он видит конкретные силы, он видит конкретные слабые стороны, он знает, как с ним воевать. Наша задача – облечься в это. Облекитесь во всеоружие Божие, которое состоит из, образно говоря, пояс, броня, обувь, щит, шлем, меч. Мы также говорили, что относится к средствам защиты, что относится к средствам нападения. Вот здесь очень важно. Есть люди очень такие смелые. Я помню, в Канаде еще, в Ванкувере, ко мне подошли две женщины, говорят: Петр, мы решили, постились, молились, Господь нам открыл, что мы должны идти в психиатрическую больницу и изгонять духов там из этих больных. Петр, мы просим, чтобы ты с нами пошел. Я говорю, я не пойду. Почему? Мне Господь мне не открыл этого. И вам не советую. Это не тот путь, когда вы будете активно ходить, вы знаете? Одна из них, я не буду все, одна из них, вдруг в ней пошли откровения, что ребенка не корми. Другой говорит, прилетели с балкона, зачем тебе мучиться, ты больше нагрешишь. И многие другие глупости пошли в жизни этих женщин. Это не тот активная война нападения. Мы говорили, что средства защиты и нападения показывают стратегии войны. Посмотрите, это станьте, противостоять, станьте, устоять. Главная идея ведения войны – стоять, устоять, противостоять. Прежде всего, не нападать, не быть таким дерзким. Молитва «Отче наш» говорит, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Есть некоторые герои, которые этих бесов на свою голову ищут. Павел не это имеет в виду. Он говорит, стоять, устоять в конкретной ситуации, чтобы мы могли устоять. Не духов гонять вокруг, как некоторые предполагают, но прежде всего устоять в момент, когда Господь допускает определенные элементы в нашей жизни. Главное сохранить свою духовную жизнь. Если в борьбе за правду мы выходим за пределы своего достоинства, мы поступаем нечинно, мы уже проиграли, хотя, может быть, сам вопрос, мы правильно, но если два брата или две сестры, или одна группа людей, другая группа людей, как будто одна стоит за правильное, а другая не за правильные принципы, но если в этой борьбе они не устояли, те проиграли. Очень важно, когда начинается конфликт, чтобы мы не оказались через себя пораженным, потому что мы начинаем нападать там, где надо стоять. Поэтому самое важное – сохранить свое достоинство, которое Бог нам дал. Поступайте достойно звания. Очень важно сохранить это звание, остаться живым, неуязвимым. Мы можем принести пользу, когда мы духовно живые, а не тогда, когда мы истерзаны, потому что мы ревнуем не по рассуждению. Рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Дело в том, что мы хотим свою личную победу. Некоторые настолько проклинают сатану, наступают на сатану, показывают, демонстрируют это, топчут его там. И много людей собираются вместе, подпрыгивают, топчут сатану и всю эту вражью силу. Есть что-то такое ненормальное, нездоровое в этом. Какое-то такое нерациональное, не по рассуждению. Нам хочется иметь какой-то счет личной победы. Но на самом деле, что Павел говорит, что нам Писание говорит, нам не надо стремиться победить демонов. Наша задача остаться живым, но в вере остаться. Главное, щит веры. И сия победа, победившая мир, тот факт, что мы верим в Господа Иисуса Христа, вопреки тому, что в этом мире этот князь этого мира говорит, это сам факт является победой. Находясь в этом состоянии, мы победители. Если мы устоим в своем достоинстве, в вере, в том, что Господь нам открыл, и во всех обстоятельствах сохраним это достоинство, в этом наша победа. Господь уже совершил победу. Господь уже поразил сатану, он уже осужденный преступник. Он не имеет реальной силы. Наша задача находиться в вере, стоять в истине, открыто нам через откровение. И когда мы верим, мы уже победили. Господь побирает в конкретных обстоятельствах. Наша задача стоять, будучи выражены правильно. Это прежде всего. Главное остаться духовно живым, а победа уже совершена. И последний пункт. Главный элемент всеоружия – молитва. Итак, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, а открыть с дерзновением возвещать тайну благовествования, которое я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Я хочу обратить внимание, что вот этот 20 стих, это есть конец одного предложения. В русском языке расставлены точки, чтобы было удобно читать по-русски. Это сделал переводчик русский. И по-другому, как в русском языке. Но на самом деле в греческом языке были вот эти очень длинные предложения. Он начинается где-то с 14 стиха. Как раз речь идет о духовной войне, о всеоружии Божьем. И заканчивается это одно предложение, конец этого предложения в 20 стихе. Когда он говорит всякой молитвой, прошение, молитесь во всякое время, это не говорит, что он начинает новую тему. Поскольку это одно предложение, это конец этого предложения. Он начинает идею, развивает в одном предложении, и конец этого предложения, вот 20 стих, это конец предложения. В русском языке мы не видим из-за знаков препинания. Но это одно предложение. И это говорит о том, что молитва является наиболее важным элементом, он на этом заканчивает. Он сводит все к молитве. Он объясняет это все оружие Божье. Он говорит, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Но он заканчивает на молитве, как на самом важном элементе в этом всеоружии Божьем. Поэтому здесь не просто молитва отдельно, но это как часть, наиболее важная часть в ведении успешной духовной войны. И Иисус Христос, который был на земле, Он является нам примером, не просто Он объясняет нам, какой Бог, истину о Боге, но Он также показывает нам истину о истинном человеке, как должен себя вести человек. И обратите внимание, что, возможно, теоретически умом своим мы не понимаем, почему так нужно было молиться. Но если вы посмотрите жизнь Иисуса Христа, Он пошел один на гору молиться, и Он провел всю ночь в молитве. Он молился. Молитва занимает очень важное значение в Его жизни, хотя Ему казалось бы, зачем Ему молиться, Он может с Богом так поговорить. Но он представлял не просто Бога, он также представляет человека, как истинный человек, угодный Богу, должен себя вести. И если взять последние минуты Иисуса Христа, когда он находился в величайший день, вот этот день злый, вот это Гефсимания, это тот был день злой для Иисуса Христа. Но обратите внимание, как он себя ведет в этой духовной войне. Он приходит, он становится на колени, и написано, он находился в борении, было бы ему очень тяжело. Наверное, все силы ада, сам сатана пришел. Если кому-то, может быть, какой-то мелкого калибра берс приходит, в каком-то степени влияет, а сам сатана пришел, он отошел от него до времени. Но теперь сам сатана и все силы ада обрушились на этого человека по имени Иисус, который представлял нам Бога и для Бога представлял нас. И написано, что он находился в брении, и пот с лица его стекал, как капли крови. Но обратите внимание, все детали нам не рассказывают, но говорит, что он в этой молитве, обратите, как он ведет духовную войну. Он в этой молитве обращается к Богу. Он не говорит, наступай на всякую вражью силу. Он даже не вспоминает сатану. Он никаких бесов там не вспоминает, он никого из них не вспоминает. Он их просто игнорирует, как будто они не существуют. Он говорит, отче, если возможно... Я знаю твой план, я знаю твое назначение, но мне очень тяжело. Если возможно, чтобы эта чаша миновала меня и совершить это дело каким-то другим путем. Это, вы знаете, это не вопрос логики, как это он мог такой молиться. Он представляет нам человека, который испытывает реальную боль, он находится в реальном борении. И он же не умом говорит, как Илья в свое время. Помните, как мы говорили об Илье? Он убежал, когда одержал победу над многими этими пророками, убил их, совершил это чудо. 400 пророков победил, языческих. Но вот женщина сказала, я с тобой сделаю то же самое. Что ты сделал с этими пророками? И женщина сказала, он испугался. И он убежал в пустыню, чтобы в пустыне сохранить жизнь свою. Но в пустыне он говорит Господу, Господи, забери жизнь мою, не хочу жить. Когда-то остаться надо было в Израиле, там в городе, твою жизнь забрали бы с удовольствием. Это пророк находится в этом особом, этот день злый, очень трудное время, и он не умом, это его эмоции, это его сердце, душа его кричит. Может что-то подобное происходит здесь? Иисус обращается к Отцу. Но обратите внимание, очень важно, он сказал эту молитву. Потом второй раз пришел на молитву, сказал то же самое слово. Он сказал второй раз, и видит, отец не говорит ему, сынок, значит, давай, я придумал по-другому, давай, ладно. Отец не отвечает ему напрямую. И он из этого делает вывод, что он должен этим путем идти. И после этого он приходит полностью бодрый, он приходит к ученикам и встает, говорит, вставайте, вот приближится предающий. Он принял решение, и он уже его дух не дрожит. Он принял решение, он изложил Богу свою нужду, но он имел с ним общение. Обратите внимание, в этой духовной войне, что важно было? У него было общение с отцом, он имел с ним дело, он молился ему, общался с ним, и он совершенно игнорировал весь этот духовный мир. Он понимал, что идет духовная война, но принцип его борьбы не в том, что он с ними там по именам общался. Заклинания какие, он же их мог бы знать по имени. Он в этот момент, в день злый, он выработал эту привычку в себе. Он разговаривает с отцом, отец, я знаю твой план. Если возможно, невозможно, я готов выполнить. Вот эта беседа с отцом, вот этот контакт с отцом и был залог его победы в его день злый.
Мы в прошлый раз слышали проповедь, также первая проповедь была о том, что Христос рассказал притчу, что должно всегда молиться и не унывать. А чуть выше глава говорила о том, о пришествии, что перед вторым пришествием будет трудное время. И многие будут двое на постели. Один берется, другой оставляется. Будут двое на работе, один берется, другой оставляется. Двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Говорится о том, каким образом быть готовым к моменту пришествия Иисуса Христа. И как ответ на этот вопрос, как мы можем быть готовы к пришествию Иисуса Христа? Мы ожидаем Его. Христос может прийти в любое время, в этом году, завтра, послезавтра. Он может прийти в любое время, и пришествие Его намного ближе, чем оно было во время моей молодости. Но очень важно, что Христос отвечает. Как принцип, как нам быть готовым? Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. И Он рассказывает притчу, что когда вдова пришла к неправедному судье, она просила его, и он ее не слушал. Но по настоянию ее, говорит, защищу ее, потому что она мне надоедает. И потом Христос говорит, видите, что говорит неправедный судья? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать, но спасет их вскоре. Медлит защищать. Бог намеренно держит это. И потом следующая фраза. Но Сын Человеческий, когда придет, найдет и веру на земле. И веру какую? Когда мы молимся, и мы не получаем, как будто Бог не слышит, мы проигрываем этого, и тогда наша вера слабеет. Это то, о чем мы говорим, наиболее, наипаче щит веры. Очень важно молиться и не унывать, знать, что Бог не есть, Бог неправедный, что Бог слышит. И вот это пребывание в этой вере и есть тот принцип, по которому Господь будет определять нашу готовность. Наша задача, несмотря на обстоятельства, молиться и не упадать в уныние. Ответили нам прямую или не ответили? Сохранять контакт с Богом, сохранять веру. Когда придет Христос, говорит, найдет ли веру на земле? Вопреки обстоятельствам, в которых мы находимся. Бог медлит иногда отвечать. Хотя в то же самое время даст нам, подаст нам помощь вскоре. Вот как раз об этом сейчас мы говорим. Итак, в этом тексте давайте обратим внимание на основные элементы молитвы, которые являются как бы концом этого предложения. Это последний, самый важный элемент всеоружия Божье. Итак, смотрите, что в тексте говорится. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время». Павел подчеркивает, что всякая молитва, всякую молитву мы должны молиться. Всякая молитва. Это говорится о том, что любая молитва, есть определенные формы, есть такая молитва, какое время, на коленях или стоя, а если человек лежит, а если человек в машине едет, должен он остановить. Говорит, всякую, что бы мы ни придумаем, любая молитва. Это значит, когда мы сидим молимся, когда мы стоим молимся, когда мы на коленях молимся, когда мы находимся в автобусе, мы молимся, когда мы находимся в машине, мы молимся, когда мы идем, мы молимся. Постоянный контакт. Павел, прежде всего, не подчеркивает форму молитвы. Причем я не хочу сказать, поймите меня правильно, я сейчас не хочу ввести новую форму молитвы. Молиться надо стоя, молиться надо на коленях. Но я хочу сказать, всякую молитву и молиться. Можно любая молитва, в любом положении. Вы помолились, легли спать. Пусть эта мысль продолжает с Господом разговаривать. Пусть вы заснете с мыслью о Господе. Об этом речь. Не в том, чтобы сейчас нам изменить. Постоянный разговор с Богом, чтобы поддерживать этот контакт. Это знаете, как есть главнокомандующие и войска на земле. Вот этот постоянный контакт, связь, так сказать, генеральным штабом, это очень важно. И вот в этом смысле, вот эту всякую молитву. И потом дальше он говорит, во всякое время, вечером, днем, во время праздника, во время печали, во время, когда у нас успех, когда у нас неудача, когда даже мы спим, должным образом, если мы вырабатываем своим чувством, мы и спим, и сны правильные будем видеть. И будут какие-то сны неудачные, но даже во сне мы будем бодрствовать. Во всякое время это говорит о том, о постоянном контакте с Богом. Вырабатывать себе привычку. Не просто, ну вы знаете, когда мы вырабатываем, для молитвы я должен пойти и стать, для этого есть свое время. Но общее состояние, когда мы все время разговариваем с Господом, когда мы все время чувствуем Его присутствие, это очень важный элемент для победы. И смотрите дальше. Во всякое время духом. Вот этот момент Павел подчеркивает. Во всякое время, любой молитва, главный элемент, любая форма молитвы, в любое время, но самое главное, во всех этих обстоятельствах должно быть молитва Духом. Молитва Духом. Я хочу обратить внимание, первое, что молитва Духом – это не есть молитва на языках, как некоторые считают, что это так. Есть текст, который некоторым дает повод для этого. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Дух мой молится, но ум остается без плода. На этом основании люди говорят, что молитва духом – это когда мой дух молится, а ум не остается без плода, что ум не участвует. Вот поэтому я молюсь на языке, и при этом мой ум не участвует. Это правильно, и люди делают из этого правила. Но если вы в контексте прочитаете, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода, то в контексте говорится о том, молитесь, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для назидания церкви. Поэтому, чтобы было назидание, если у вас незнакомый язык, кто говорит на незнакомом языке, молись о даре истолкования, чтобы ты понимал, что ты говоришь. И потом дальше, ибо, потому что в противном случае произойдет раздвоение личности, твой дух будет молиться, а ум будет оставаться без плода, будет одна часть общаться с Богом, а другая часть не будет. Об этом здесь Павел говорит. Поэтому молитва о духом – это не есть молитва на языках. Откуда еще это следует? В послании Ефесянам Павел говорит, что нам нужно обновиться духом ума. То есть здесь говорится о том, что дух и ум должны составлять одно целое. Не говорится, что теперь вам нужен новый ум или только дух, откиньте ум свой в сторону. Он говорит, дух обновляется. Дух Божий открывает нам тайну откровения. То, что наш ум обрабатывает, он становится новым. Внутренность ума нашего меняется. Но ум остается взаимосвязанный с нашим духом в одно целое. Посмотрите, сам же Бог мира да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. О чем это говорит? О том, что нам нужно сохранить целостную личность. И душу, и дух, и тело, и ум, и дух в одном целом. Поэтому эти разговоры о том, что дух только молится, а ум не молится, потому что ум сильно греховный, они неправильные, это заблуждение, это ложное учение. Дух и ум, душа и тело, и дух должны быть вместе в одном целом, и мы должны сохранить эту целостность. Вот это разделение на дух и ум, оно ненормальное, оно противоречит Священному Писанию. И смотри, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Текст говорит о том, что ум – это та сфера, в которой Бог должен быть. И если мы не заботимся о том, чтобы рассуждать нашим умом о Боге, что в нашем уме пребывал Бог, то Бог предает этого человека. Поэтому мы никак не можем сказать, что дух должен участвовать, а ум остается без плода. Это одно целое, и своим умом мы должны участвовать в богопоклонении. Бог призвал нас к разумному служению. Все это говорит о том, что молитва духом не предполагает отключение ума. Молитва духом не предполагает, это какая-то особая молитва, в которой ум не участвует. Какая-то таинственная духовная молитва на каких-то ангельских языках. Совершенно не об этом речь. Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством. И моление о всех святых и обо мне. Обратите внимание, что здесь Павел в этом тексте говорит, что молитва духом предполагает участие ума. Из чего это следует? Она предполагает из того, что когда вы будете молиться, вспомните о всех святых. Помните, что вы часть организма. Все эти святые – это часть большого организма тела Христа, которому вы принадлежите. Помните это. Это работа нашего ума. И обо мне, чтобы Господь дал мне слово, чтобы я мог смело говорить. Это явный сознательный подход к молитве. Поэтому молитва духом, она никак не предполагает отсутствие ума. Молитва духом предполагает участие и духа, и ума как одно целое. Но молитва духом может подразумевать две вещи. Здесь употребляется слово, есть такое греческое слово пнеума. Это отсюда у нас происходит пнеумомолоток, пневматический. Отсюда это греческого слова пнеума, что значит сила, воздух, движение. Это ветер, дуновение, веяние, дыхание, дух, жизнь, душа, дух. Мы, славяне, к этому приучены, что здесь с маленькой буквы. Если с маленькой буквы, так это значит человеческий дух, а если с большой, значит Дух Святой. Когда есть большая и маленькая буква, братья и сестры, что это значит? Это значит, что православный переводчик, когда он переводил, он думает, что это больше относится к человеческому духу или к Божьему духу. Но мы, рассматривая этот текст, мы еще раз и еще раз должны вникать в то, что здесь написано. Мы только из контекста можем определить, что это Дух Святой или Дух наш. Можно предположить две возможности, что это наш человеческий дух. Это может предполагать, что молитва духом в греческом тексте в духе. Это та молитва, которая происходит в нашем духе. Это сокровенная молитва, в которой участвует все наше сердце. Это искренняя, живая, от всего сердца вдохновенная молитва. То, о чем мы говорили, помните, исполняйтесь духом, назидая себя. Вот это слово «назидание» переведено словом «назидая себя», а на самом деле там другое несколько слово, которое значит «говорить», «рассказывать», «беседовать», «возвещать». Поэтому если подставите слова «назидая себя» или «разговаривая», «беседуя с собой», вот этот вот внутренний разговор, который не идет в нашем сердце, в нашем духе, этот разговор как бы изнутри, вот этот результат этого разговора идет к Богу. Поэтому можно сказать, что если это человеческий дух, это сердечное, искреннее, которое идет из глубины нашего человеческого духа. С другой же стороны, это точно так же может знать и Дух Святой. Это может знать молиться Духом Святым или в Духе Святом. Духом Святым несколько не подходит эта фраза, как будто он нам подчиняется. Но в Духе Святом, можно сказать проще, это в Духе Его откровения. Мы исполняемся Духом. Мы наполняемся Его видением. Смотрите, когда мы говорили об исполнении Духом, мы наполняемся Божьим Духом. Наша память, наш разум, наша воля, наши чувства, все, что составляет человеческий этот храм, оно наполняется видением, пониманием, мировоззрением, истиной Божьим. И когда мы молимся Духом, если в Духе Святом, это в Духе о Его откровении. Что это может значить? Это значит, что мы исходим из того звания, в котором мы находимся. Мы обращаемся к Богу не просто как чужие, но мы знаем, что мы уже не чужие Богу, мы свои, мы сограждане святым, мы свои Богу, мы тот храм, который Бог для себя строит. И когда мы рассуждаем таким образом, и с этой точки зрения откровения Духа говорим, у нас появляется уверенность, что нас там слышат. Мы некогда чужие, теперь мы близкие кровью Христа. Мы имеем напрямую доступ к Отцу. Молитва в Духе – это сердечная молитва, но она же в Духе откровения Духа Святого, когда мы обращаемся к Отцу, и мы знаем, что нам доступ открыт. И даже если не приходит нам ответ немедленно, мы знаем, что нас там услышали. Потому что мы говорим в Духе, мы говорим в пределах того, что нам открыто. Мы исполнены Духом Святым, и исходя из этого исполненного, что мы теперь думаем, как мы себя оцениваем, как мы себя видим, как мы видим Бога. Исходя из этого всего открытого, возносится наша молитва к Богу. И мы уже обращаемся не просто как к соседу, не просто как к далекому Богу, мы обращаемся к своему Отцу, благодаря за все Бога и Отца во имя Иисуса Христа. Наш статус другой. И когда у нас статус другой, мы излагаем эту молитву, как Христос говорит: «Отче, если возможно, доминует мне чаша сия, но не так, как я хочу, но как ты». И потом второй раз пришел: «Отец, если возможно, доминует мне чаша сия, но если невозможно, но не так, как я, но как ты хочешь». Он сказал это два раза, и он посмотрел, что не последовал ответ прямой, не было отмены. Он уверенно идет дальше. У него нет сомнений, что его отец слышал. Потому что знает, что у него этот контакт не нарушен. Павел здесь говорит, что в духовной войне, когда мы, чтобы быть успешным, нужно молиться во всякое время, всякой молитвой, духом, чтобы молитва исходила из нашего духа, из сердца, и в то же время из духа откровения, чтобы мы в пределах того, что Дух Святой нам открыл. И сам Дух Святой через нас ходатайствует за нас Богу. Даже когда мы не до конца что-то скажем, сам Дух, Он знает нас. И Он пред Богом нашу молитву поправляет, и она возносится к Нему. Но наша активная часть – говорить в Духе того, что нам открыто, Дух того, что нас наполняет. Вот почему важно, если мы постоянно не исполняемся Духом, мы не наполнены Его видением, мы живем ценностями духовного мира, мы не рассуждаем о своем достоинстве, мы не ведем себя как имеющие это высокое звание, мы не помним это высокое звание. То есть мы находимся вне откровения Духа Божьего. Чуть-чуть, да, мы спасенные, когда-то может быть, я не знаю до конца как, но мы ведем серый образ жизни, любая мелочь нас обижает, Любое что-нибудь задевает наше чувство достоинства. А почему это происходит? Почему мы, наше достоинство бывает такое уязвимое, наше самолюбие? Потому что мы не до конца верим, что мы на самом деле настолько важны для Бога, что мы на самом деле посажены на небесах во Христе. Мы на самом деле не до конца верим, что нам открыт доступ к Богу, что мы свои Богу сограждане святым. Мы не до конца верим, мы умом это признаем. Но когда мы живем в этой реальности, кто-то нам чем-то обошел немножко. Ну, не знаю. Не заметил, не сказал, что ну и что. Я когда-то вам рассказывал эту историю, я приехал в Одессу, и стояли люди за салфетками, очередь стояла. И я стал за очередь. Я пока стоял, кто-то своих знакомых привел. Их сначала было 20 человек, стало 40, а потом тех знакомых, и я в самом краю остался. И я стал возмущаться. Ну что, несправедливость такая, мы в очереди первые стояли. А те, что сзади нас, уже едят, как говорил когда-то Высоцкий. Я стоял в очереди, стал возмущаться. И вы знаете, что мне помогло? Я вспомнил. Петя, что ты возмущаешься? Ты завтра, у тебя билет на Канаду. Ты сядешь на самолет, и завтра ты придешь. И там этих салфеток хоть наберись, как и хочешь, любого формата, любой формы, любого цвета. Ты о чем переживаешь? Они нужны тебе, салфетки эти? Ты что, не проживешь без них? Один вечер? Я успокоился и пошел себе. Вот как раз об этом речь. Когда мы помним, куда мы идем, что нас ждет, какое наше достоинство, мы тогда молимся, как не те, которые: «Господи, Господи, защити!» Мы верим: «Отец, если возможно, да минует. Если невозможно, я пойду. Я знаю, что ты меня слышишь». Об этом Павел здесь говорит. Здесь очень важно это заметить. Посмотрите, и о всех святых. Старайтесь о всем со всяким постоянством. Проблема наших молитв в том, что у нас нет постоянства, да? Мы один раз помолились за кого-то или за что-то и забыли. А в следующий раз уже Павел говорит, здесь очень важно придерживаться постоянства. Некоторые люди составляют себе список на холодильнике или в другом месте, в каком-то напоминании, чтобы напомнить, о чем молиться. Люди стараются и прилагают какие-то усилия, чтобы сохранить определенные молитвы на постоянном уровне, чтобы они постоянно об этом помнили, чтобы это вошло в их активную память. Вот это постоянство молитвы в определенных вопросах, они очень важны. Павел подчеркивает, вы не должны прекращать этот разговор с Богом. Постоянство молитвы, а должно продолжаться. Говорит о всех святых и обо мне. Здесь Павел говорит дальше, вот эта молитва, она очень важна, чтобы мы вспоминали всех святых. Вы скажете, ну вы когда-нибудь думали, ну при чем здесь святые? Мне дело до этих святых есть, которые живут в Кении или там где-то на Владивостоке. Ну, в принципе, не против, пусть Бог их благословит. Но нету активной такой позиции, когда мы постоянно о всех святых молимся. Это нормально, ненормально? Павел говорит, что мы должны совсем постоянно вспоминать всех святых. Почему это важно? Это важно прежде всего потому, что мы исходим из этой новой реальности откровения Духа, что мы причастники естества Христова. Эти все святые – это часть большого организма. Тайны Божьи, и мы о них думаем, мы вспоминаем, и в духе от сердца говорит: «Господи, благослови всех святых». Мы думаем о них, и мы конкретных людей вокруг видим. Один говорит человек как-то: «Наша любовь доказывается тем, насколько мы можем молиться за человека». Когда-нибудь думали об этом? Кажется, простое дело помолиться. А вы пробовали за кого-нибудь молиться? Несколько месяцев, несколько год-два, и не переставать. Пробовали? Это трудно. И мы сможем сделать только так, когда мы любим. Когда мы на самом деле любим этого человека. Вот эта вот взаимосвязь со всеми святыми, она имеет очень важное значение. Она подчеркивает нашу целостность. Когда мы это вспоминаем, мы, значит, мы понимаем, что мы часть большого целого. Мы молимся за них, это целое нуждается в нашей личной молитве. И мы нуждаемся в этом целом. Все это целое, этот организм, он молится за нас. Это очень важная истина. Потому что когда мы молимся, исходя из этого понимания, когда в другой раз мы в беде, мы знаем, что в это время все тело Христа за меня молится. Мы думаем, а кто за меня молится? Но если мы исходим из активной позиции, что мы молимся за всех святых, то мы потом в следующий раз мы будем исходить из того, что все святые за меня молятся. Мы часть целого. Тогда молитва Павла: «Я услышал о вере вашей, не перестаю молиться». Эта молитва Павла, она относится к нас. Это живой организм, это не просто молитва, которая была в прошлом. Павел ее сказал, но эта молитва осталась как молитва всех святых, как молитва Павла. Эта молитва относится к нам. Здесь очень важно вот это вот понимание нашей взаимосвязи. Когда мы смотрим друг на друга, что мы по именам друг о друге молились, и это очень важно, мы не понимаем почему. Это духовная война. И Павел говорит, и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которой я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Обратите внимание, молиться обо мне, Павел говорит, дабы мне даровано было слово. Это тот предпоследний элемент. И меч духовный, который есть Слово Божье. И мы говорим, Слово Божье, понятно. Я когда встречаюсь с субботником, чтобы знать, что ему сказать. И когда я встречаюсь с иеговистом, какой текст ему процитировать? Обратите внимание, здесь не об этом. Павел объясняет, что это меч Слова Божьего. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы мне дало было слово от Бога. Имеется в виду живое, активное участие в настоящем времени, когда Бог говорит через человека. Есть многие истины, которые мы можем прочитать и сказать их. Но очень важно, чтобы было дано это слово, примите это слово, и нужны молитвы. Я когда здесь говорю, объясняю, но это может остаться просто того, что я вижу в тексте. Мне нужны ваши молитвы, чтобы то, что я говорю, чтобы это было слово от Бога, чтобы оно меняло сердце. Меня это очень сильно удручает. Я думаю, картинки рисую, и это говорю. Некоторые люди думают, где были, так и остались. Думаю, Господи, они слышат. Говоришь ли ты, не говоришь. Что происходит? Почему люди не меняются? Что еще нужно сделать? Нужны нам молитвы. Потому что если есть в зале люди, ну, скажут, посмотри, что он скажет. А кто-то сидит, ждет, что я какую-то ошибку сделаю. Ты вот так сказал. Ты вот не так это слово. Конечно, я сделаю ошибки. Конечно, но позиция ваша и моя должна быть другая. Я молюсь за вас, вы молитесь за меня. Мы за друг друга. Когда мы приходим, мы молимся, чтобы Господь проговорил через меня к вам. Выходит сюда брат другой, вы молитесь, Господи, этот брат вышел, дай ему слово для меня, дай ему слово, чтобы он проговорил. И это слово, это не просто цитата из Библии. Это когда живой Бог говорит напрямую к нашему сердцу. И поэтому, если есть позиция, когда церковь настроена, чтобы пастор, что он этот раз скажет, наверное, он и меня имеет, как он осмелился на мне сказать. Должна быть другая позиция, сказать, Господи, я готов. Я готов, Господи, слушай, раб твой, говори ко мне, совершенно не важно, как больно, я готов принять слово, дай слово этому человеку, скажи через него. Вот эта позиция должна быть. Павел нуждается в этом. Апостол Павел, все святые нуждаются в этом. И я нуждаюсь. Вы знаете, братья, мне иногда бывает настолько тяжело, чтобы это все пропустить через себя, увидеть это. И столько много разных вопросов. Мне нужна ваша молитва. Бывает иногда, Господи, я говорю, Господь, спусти меня, тяжело мне. Я не знаю, что дальше делать. Я не знаю, что еще говорить. Я не знаю, я уже устал, столько много раз. Иногда нападает такая усталость, что я говорю, Господи, ты Илье дал, когда ему было трудно, дал ему 40 дней в один конец пройтись. Господи, ну может быть не 40, хотя бы 20 в один конец и назад 20. Хочется, братья и сестры, бывает ситуация, при которой не хочется ничего учить, ничего читать, хочется забыться, никого не видеть, ни с кем не говорить. Бывает очень трудно. Бывает истощение настолько сильное. Кажется, кому-то кажется, у меня кассета в голове. Нет этой кассеты. Нет этой кассеты. Я иногда слушаю записи, которые сделаны в записи, и я не знаю, что он скажет на этих записях дальше. Я не помню этого. И я начинаю слушать и думаю... Я уже никогда это не сказал. Это было дано на определенное время. И это истощается, когда есть поддержка членов церкви. Достаточно несколько звонков, несколько ситуаций каких-то семейных. Они мне полностью выбывают из колеи. Вы скажете, ты должен быть все время готовым. Духовный, это я понимаю, что я должен. Но я такой же человек, как и вы. У меня такие же дети, такая же семья. У меня свои проблемы, свои вопросы. Я должен со своими справиться. И еще сказать слово для вас. Мне нужна ваша молитва. Я нуждаюсь в вашей молитве. Наступает такой момент, кажется, Господи, мне, я уже не знаю, как дальше. Что я буду говорить людям? Мне нужна ваша молитва, ваша поддержка. Нам нужно, чтобы мы могли молиться за всех, чтобы это была сплошная молитва, постоянный контакт с Богом, когда вы переживаете за своих служителей. Позиция, которую вы поджидаете служителя, что он сделает ошибку или возмущение, она ни к чему доброму не принесет. Но позиция, когда мы понимаем, это наше тело, это наш организм. Мы молимся за этих братьев, за пастора, за проповедника, за диакона. Мы все вместе, один организм, соединенный с Богом. Тогда Бог работает через этот организм. И последнее. Последний элемент, самый важный. Всякие молитвы и прошения молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем со всяким постоянством. Это последний элемент, это конец предложения. Это самое главное, что хотел Павел сказать. Центр нашей борьбы, цель нашей духовной войны не в том, чтобы победить сатану или раздавить вражью силу под ногами. Цель не в этом. Конечно, мы определенные позиции занимаем, мы одерживаем победу. Но главная цель, к чему сводится? Молитесь за всех святых. Молитесь обо мне. Наша цель – сохранение своей собственной жизни, прежде всего пред Богом, остаться в вере. И это, в вере, это и есть наша победа. И наша цель, чтобы сохранить святых, сохранить целостность тела, сохранить это тело, чтобы через него изливалось благословение для нас и для этого мира, сохранить наших служителей, сохранить апостола Павла, сохранить вашего пресвитера, ваших проповедников, ваших служителей. В этом цель. Нам нет дела до бесов. Нам дело на них. Наша задача в этой борьбе – устоять и отстоять друг друга. Отстоять пред Господом – это наша задача. Поэтому это большое заблуждение, когда люди бегают за бесами, там, пытаются их на место поставить. Наша задача в конечном итоге – устоять, когда мы стоим за наших ближних, за всех святых, за наших служителей, за друг друга пред Богом. А Бог в это время совершает победу. Нам уже не надо побеждать сатану. Он уже побежден. Он говорит, противостаньте ему твердой верой вашей, и он убежит от вас. У него нет реальной силы. Христос победил его уже на кресте. Это осужденный преступник. Наша задача остаться в вере. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. И суть духовной войны – это отстоять друг друга, отстоять себя, отстоять служителей, отстоять святых.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!